संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामादं मोक्षदं चैव ॐकारय नमो नमः।
Все йогины призывают благословение слога ума. Так мы продолжаем рассматривать тексты Рамалинги. Этот текст называется «Садашива Нилай». Тексты Рамалинги занимают очень важное место в понимании учения. Вот тот раздел, который называется «Атма неведана», «Самоотдача», очень важен для понимания. Также я дам комментарии к одной из тантр известного индийского махасидха. Так, текст Шри Рамалинги «Садашива Нилай».
Высший Господь объединился в милосердии и сострадании с моей душой. Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями, а также с моей волей. Он — ритм музыки и слова моей песни.
Когда душа пребывает в неведении, центром жизни для нее является собственное «я» и внешний материальный мир. И все это называется анава-марга. Путь эго, анава — что-то очень маленькое. Когда мы делаем главным в своей жизни что-то очень маленькое. Наше эго с его притязаниями на исключительность, чувством собственной важности, с его привязанностями, интересами, целями, маленькими смыслами. И материальный мир, который обслуживает интересы эго. Вот это все называется анава-марга. И анава-марга — это как бы высшая стадия неведения для души в материальном мире. Высшая ступень аджняна. Все это неведение, аджняна. Но это высшая ступень аджняна. Потому что, находясь на этой стадии, можно понимать более высокие состояния. И вот процесс пробуждения души к Богу происходит, когда от анава-марга мы переходим к ощущению Бога. Это называется йога-марга. Там есть свои подразделы, но в общем это путь соединения с Богом. Прочитайте еще строчку. Тоже.
Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями, а также с моей волей. Он — ритм музыки и слова моей песни.
Рамалинга говорит «он». Говорит, не я, а он. Он стал един с моими глазами, с моей волей, с моим умом. Вот когда мы начинаем понимать божественное, трансцендентное, абсолютное, и перестаем ставить свое эго в центр нашей жизни, и начинаем думать, как бы вот этого его, который пока от нас отделен, кажется снаружи, как бы его достичь, начинается йога-марга. Йога-марга означает, что душе надоели игры в сансаре. Душе надоела вся фальшь сансары. Душе надоели все бессмысленности сансары, все ее профанированные цели, вот это все скольжение по поверхности, вся неглубина. Душе надоели все иллюзии, которыми сансара пытается завлекать ее. Потому что она не чувствует удовлетворенности, она все время чувствует что-то не то. И тогда сансарные приоритеты, сансарные авторитеты падают. Душа желает воссоединения с чем-то, что выше нее, что сильнее ее, мудрее, глубже, что трансцендентно по отношению к ней. И вот на этой стадии пока Абсолют, Бог, Божественная реальность, она рассматривается как Он, что-то далекое, что-то там, где-то в заоблачных далях. Душе еще трудно принять Адвайту, что это внутри, что это она сама. И вот исходя из этого понимания возникли философии такие, как Двайта, Вишишта-Двайта. Желание Бога есть, желание трансцендентного есть, но оно очень далеко. Оно так отличается от всего того, что ты считаешь собой, от всего того, что ты считаешь миром, что уж легче его представить как что-то отдельное и назвать его «Он там где-то». Вот состояние неведения – это тоска души по Божественному. Напротив, к чему стремятся садху, к чему стремится Рамалинга? Они стремятся слиться с этим Божественным. И Рамалинга говорит, он стал моим умом, он стал моими глазами, моей волей, он слился со мной. Йога – это путь такого слияния. Такое слияние, когда Божественное входит в нас, называется самавеша. Самавеша означает, божественность нисходит, проявляется, овладевает нами. Но пока йога не осуществлена, самавеша отсутствует, сахаджа самадхи отсутствует, пробуждение отсутствует. Чтобы идти по духовному пути, мы должны как следует размышлять и разочароваться в сансаре. Важно понять, что под сансарой следует подразумевать не природу, не внешний материальный мир, а сансара – это способ бытия души в реинкарнации, способ обусловленного невежественного пребывания души во Вселенной. Больше ни к чему понятие сансара не относится. Оно не относится ни к природе, ни к земле, ни к внешнему материальному миру. Ни к событиям, ни отношениям, оно относится только к пониманию, восприятию и способу жизни обусловленной души. Вот когда душа рождается, умирает, претерпевает различные события, страдает, реинкарнирует из тела в тело и подвержена карме, нияти, причинно-следственным отношениям. Вот это сансара. И прежде чем идти к Богу, мы должны хорошо разочароваться в сансаре, мы должны подумать хорошо. Нужно ли нам такое существование? Что оно нам сулит? Как оно в будущем будет проявляться? И разочарование в сансаре, оно обязательно должно нас привести к очень важным выводам нашей жизни. В юности, в детстве, как только я немного подрос, может, в 5-летнем возрасте, я перестал всех слушать людей, которые меня окружали. Принимать их как авторитет, как вообще что-либо. Нельзя сказать, что я бунтовал или протестовал. Я соглашался, но никого не слушал. Всегда делал по-своему. Ни родителей, ни учителей в школе, ни друзей. Почему? Ну, потому что было разочарование. Разочарование в том, что те, кто тебя окружают, они следуют чему-то другому, нежели твое понимание. Твое понимание более глубокое. Но когда я подрос и начал встречать духовных учителей, священные тексты, я обязательно начал их слушать. Сразу возникло четкое понимание, вот это родственное, вот кого я должен слушать. Таким же образом, вот с чего я должен жить, вот как я должен быть, вот как я должен организовывать свою жизнь, вот как я должен учиться. Сразу возникло четкое понимание. Таким же образом, разочарование в сансаре означает, что мы избавляемся от ложных ценностей, от ложных приоритетов, от ложных смыслов. И мы это делаем на всех уровнях нашей жизни, начиная с внутреннего. Это не означает какой-либо бунт, вызов окружающим, обществу. Если у вас есть много бунта и много вызова, это значит, вы еще не прошли стадию юношеского максимализма. В юности бывают такие садху, когда они на показ все делают, на показ и наперекор. Вот общество так, а я вот так. А я тилаку, кантималы и одежду. И смотрите, какой я. Вот я не такой, как вы. Я наперекор вам. Но на самом деле зрелый садху, он так не поступает. Он свободен от юношеского максимализма. И у него нет желания делать что-либо на показ. Но напротив, он внутри, он хранит в себе очень альтернативное сознание. И это альтернативное сознание, оно связано именно с пониманием разочарования сансары и с пониманием того, что его жизненные цели, жизненные приоритеты сменились. И они сменились явно в лучшую, прекрасную, возвышенную, мудрую сторону. Не в худшую сторону, а в очень мудрую, в очень возвышенную, в очень прекрасную, в очень глубокую. И все это называется дхарма. Дхарма означает изменение восприятия жизни. Когда мы понимаем, что жизнь — это дар Бога, дар божественных существ, дар богов. Это сакральное. И у жизни есть свое предназначение. Жизнь — это священный дар, жизнь — это священный долг. Брахмы, Творца Вселенной, мироздание. И эта жизнь предназначена для того, чтобы мы могли воплощать в себе дхарму, реализовать этот сакральный долг, чтобы мы могли исполнить свою священную обязанность перед мирозданием. И какова наша священная обязанность перед мирозданием? Устранить неведение, обрести божественную мудрость и научиться проводить божественную волю. Дверь нужно закрыть. И вот пока душа пребывает в неведении, пока она находится под очарованием кармических смыслов, сансарных смыслов, она не понимает этого священного долга, она его не знает, игнорирует. Это так же, как ребенок, пока он не взрослый, он не понимает, что такое социальный долг, родительский долг. Таким же образом, душа, находящаяся в неведении, она не понимает, в чем заключается ее долг перед божественными силами, перед мирозданием. Но ведическая традиция, традиция Санатана Дхармы, она однозначно говорит: есть дхарма, есть Бог, есть божественные силы, божественные существа, и у души тоже есть свой священный долг. И от того, как она его исполняет, зависит ее следующая жизнь. И вот разочаровавшись в сансарных смыслах, ценностях, в магии социальных установок, душа не должна стать нигилистом. Садху, йогин — это не хиппи, не панк. Он не занимает нигилистического отношения к миру, к обществу, к природе. Он находит просто свой, совершенно другой смысл. Это смысл дхармы. У него нет оппозиции ни к чему. Но он четко знает свою дорогу. Он четко знает свой путь. Он четко знает свою цель. И он четко знает, что его предназначение — обрести дхарму, исполнить свою дхарму, познать божественную мудрость, научиться быть проводником божественной воли. И вот разочарование в сансаре автоматически нас переводит в другую линию жизни, на другие рельсы судьбы, когда мы перестаем жить для себя, перестаем жить под магией социальных установок, перестаем находиться под влиянием каких-либо идеологем, социальных стереотипов, штампов, там, обывательских стереотипов, идеологических каких-то категорий, собственного ума. Вот это все майя, магия социальных установок перестает давлеть над нами. И мы понимаем глубоко в душе, не из философии, а в душе, сами перед собой, перед божественным источником, вот жизнь как сакральный священный долг, что это просто наша обязанность. Это наша как бы возложенная на нас Творцом миссия познать себя, что мы именно для этого реинкарнировали, что именно для этого мы получили тело, вот это драгоценное человеческое рождение, только для этого. И вот пока мы не поймем, мы снова будем реинкарнировать, будем получать снова тело, снова. И вот до тех пор, пока мы не поймем, время бесконечно, мироздание не скупо, тысяча жизней туда, тысяча жизней туда, не так уж важно. Но мы будем реинкарнировать до тех пор в сансаре, вот пока до нас это не дойдет. В чем же состоит наш сакральный долг? Какова же миссия, возложенная на нас божественными силами, Творцом? И это и есть дхарма. И вот как только мы встречаем духовного учителя, знакомимся с утверждениями святых, со священными писаниями, там сразу же нам прямо об этом говорят. Прямо открытым текстом. Какой текст вы не откроете? Йога Васишта, Трипура Рахаси, слова Рамалинги, текст Шишанкарачари, любой даршан, любой сатсанг. И наша мудрость заключается в том, чтобы понять это, принять это, пропустить через себя, интерпретировать и сделать своей жизнью. Если мы, конечно, стремимся к благу в своей жизни.
Высочайший и вселенский владыка дает мне свою благость. Он всесовершающая и всемогущая воля. Он стал вселенским существованием и игрой энергии знания. В восхищении и единстве своего бытия паду, миру истинного знания. Высочайший и универсальный владыка игры осознавания, необычно щедрый Господь изобилия, радостно даровал мне истинное мышление. Так я превратился в божественного мудреца. Он составляет композиции и поет во мне. Таким образом, я стал также и создателем божественных песен.
Существует Бог, Абсолют Брахма. В Шанта Брахмаваде Шанкары Брахман Абсолют бездеятелен, нейтрален. Он вне творения, он не творит, он находится в пассивном состоянии, а вся Вселенная, время, пространство — это все иллюзия. Он вне времени, вне качеств, гуны категории. В тантризме, где действует философия Адвайта Ишваравады, не Веданта Майявады или не Шанта Брахмавады Шанкары, а Адвайта Ишваравада, она еще говорит, что Брахман, Бог, также проявляет свои энергии. Он также играет в действие. Он играет во время, играет в пространство. Он проявляется как Ишвара-творец. Он проявляется как творение поддержания разрушения. Все это его лила, игра, это не майя. Это все реальность, но это божественная реальность. И она играет. И ты тоже можешь занять свое место в этой божественной реальности. Ты тоже можешь проявлять свои энергии, свою волю, свою шакти. Но для этого ты должен соединиться с изначальным источником. Потому что если ты попытаешься занять свое место в этой реальности, сохраняя эго, сохраняя невидение, эгоистичные позиции, ты не сможешь этого сделать. Ты можешь это только соединившись со Всевышним источником. И вот в тантризме принцип души, Махапуруши, Утамапуруши, Сиддхапуруши также важен, как и принцип Абсолюта. Почему? Потому что Сиддхапуруша, Утамапуруша – это тот же Абсолют. Это тот же играющий Шива Абсолют, но внутри нас, внутри нашей души. Это наша богореализация. И вот учение тантризма, оно говорит, что наша душа, изначально она не раздельна с Богом. И нам изначально, как такой бессмертной божественной душе, присуще всемогущество, сарва-картритва. Но почему мы его не чувствуем? Потому что действует ограничение на возможности, на действия. Это называется кала. Вот это одна из пяти кончук. То есть мы обладаем всемогуществом, но одновременно действует ограничение материальной природы. Из-за этого ограничения мы скованы. Также мы обладаем всезнанием, всевидением. Это называется сарваджнатва. Но действует другая кончука, другое ограничение называется видья, ограниченное знание. Например, божественные существа знают ваше прошлое, будущее и настоящее. Знают все, что вы сказали, подумали с начала творения Вселенной. Знают все ваши перерождения, все ваши альтернативные судьбы, а также знают про всех других живых существ, знают множество секретов мироздания. По сравнению с ними мы ничего не знаем. Наше знание не просто ограничено, оно чрезвычайно ограничено. Это действует кончука, называемая видья. Наше всезнание, всевидение ограничено. Даже в относительном измерении мы понимаем очень мало. Также изначально нашей душе присуща божественная полнота, пурнатва. Но почему мы не чувствуем это? Почему у нас есть желание? Почему мы чувствуем отсутствие самодостаточности? Почему нам все время чего-то не хватает? Потому что действует кончука, называемая рага, ограничение полноты, ограничение самодостаточности. Когда мы чувствуем, что для счастья мне нужно то, нужно это, когда мы находимся постоянно во Вселенной в позиции просящего, это значит отсутствие полноты. Напротив, состояние божественности — это сознание дающего, дарующего. Есть другое качество — это все проникновения, все присутствия, я-пакатва. Божественные существа пребывают одновременно в каждой точке мироздания, в каждой точке Вселенной. Они как бы пребывают в квантово-вероятностном, размытом состоянии, подобно голограмме, способные активироваться, материализоваться в любой точке пространства. И это свойство и нашей души тоже. Но когда действует кончука, называемая нияти, то вступают в силу пространственные временные ограничения. Причинно-следственные ограничения – карма, время и пространство. Это значит, на нас действует энергия, эта энергия действует по закону причинно-следственных отношений, и в этой энергии мы локализованы во времени, точно во времени и в пространстве. И все присутствия, все проникновения наши ограничены кармой. Мы не можем быть по своему желанию в мире богов, в мире Гандхарва, в мире Асура, в мире Риши, в мире Нагов. Мы находимся именно в том мире, куда привела нас карма, причина и следствие. Мы не можем проникать в будущее или быть сознанием в прошлое, потому что это действует нияти, ход вещей, установленный в данном мироздании. Также это кончука нияти, то, что ограничивает нас. Существует такое свойство нашей души, как нитьятва, вечность, бесконечность. Мы бессмертные души, мы вечные души. Для души не существует времени, миллиард лет, тысячи лет, квинтиллионы лет. Но мы утратили память о вечности. Мы мыслим узкими категориями сиюминутности. И человеческая жизнь, она протекает в очень узком историческом масштабе. Если спросить человека, где ты будешь встречать 3015 год, он очень сильно задумывается, скажет, ну, не задавай мне таких вопросов. Но ведь это реальность. Будущее обязательно наступит. Вот. Наша вечность ограничена кончукой, называемой каала. То есть это делимое время, дискретное время, которое делится на прошлое, будущее, настоящее, конечность. Но изначально ситха-пуруша, уттама-пуруша, они свободны от всех пяти кончук. Все пять покровов майи, они свободны от них. То есть они всемогущие, божественные, всезнающие, пребывающие во всеведении, обладающие пурнатвой, божественной полнотой, обладающие всеприсутствием, всепроникновением, наделенные пониманием вечности, потому что они освободились от этих пяти кончук, выполняя тапасию. И вот не те ситхи, вечно свободные души, они не выполняли тапасию. Они были свободны изначально, еще в момент творения Вселенной. Когда Брахма вывел три гуны из равновесия, а для этого сначала возник Хираньягарбха, зародыш этой Вселенной, а затем появился Творец, как олицетворение вот этого, вот этой динамики. Иначе гуны вышли из равновесия, началось творение Вселенной. Появились татвы, пять элементов, началось движение, появился тамас, раджас, саттва. То вечно свободные души, они не поколебались. Вот их чистота, незапятнанность, их божественность не была поколеблена. И это души нити ситхи. Есть другие божественные души, и эти души, они называются маха-ситхи, маха-пуруши. Это те, которые выполняли аскезу, тапасию, силой своего тапаса, они сожгли пять кончук, пять ограничений. И они воссоединились с божественной энергией, достигнув состояния самавеши, полного растворения, полного слияния с Богом. Это также называется Панчабхут Лая Чинтана и Антахкаран Лая Чинтана, то есть процессы Лая-йоги они реализовали полностью.
Он насыщает меня амритой, амброзией блаженства, которая очищает сознание, сердце и души. Таким образом, я стал наслаждающимся и пьющим амриту. Вечное божественное, что играет в Тиру Амбалам, прекрасном мире истинного знания, даровал мне все силы и ситхи истинного знания и совершенства, карма-ситхи, йога-ситхи и джняна-ситхи. И оно стало во мне бесконечным и вечным существованием. Это истина.
Ситхи, совершенства приходят от Всевышнего Источника. Абсолют – это чит Анандакхана, масса сознания блаженства. А чем же является тело? Тело – это упадхи, в котором действует Абсолют. Упадхи разделяются на уп, а и тха. То есть, что это означает на санскрите? Это некая вещь, которая находится вблизи другой вещи. И она влияет на нее или ограничивает ее, но при этом не является ее частью. Ее составной частью. Упадхи тела – это сосуд, в котором содержится божественность. И кажется, будто она на нее влияет или ограничивает. Но при этом она не является ее составной частью. Но божественность, атман в своей чистоте никак не ограничена телом. Но когда мы принимаем относительную точку зрения, кажется, будто атман ограничен телом. Будто чит Анандакхана, масса единого сознания, светоносного сознания и блаженства, ограничена упадхи тела. И наша задача снять эти ограничения и высвободить в себе божественный свет через садхаму, через тапасию. Пробудить шактипатху, ануграху божественного.
О, люди мира, разве вы этого не знаете? Каждый из вас может жить в счастье посредством достижения его. Каждый раз, когда я зову его, о Отец, он отвечает мне, говоря, «Сын мой, я здесь», и немедля приходит. О, люди мира, скажите мне, кто еще обладает таким же бесконечным состраданием, как и мой Отец? Разве вы не способны присоединиться ко мне в великом восхвалении Владыки? Когда я призываю его, о Отец, он безотлагательно дает свой нежный ответ, о Сын. Он совершенный и чистый Господь Тапаса, названный Господом со спутанными волосами. Он Бог Читрамбалам, Читсабха, мира всепостигающего сознания.
В учении Анутара Тантры Абсолют в форме Ишвара обладает способностью к панчакрия, пятеричным действиям, пятеричным эманациям. Это известная теория, которую все вы знаете. То есть Абсолют способен творить Вселенную, поддерживать ее, разрушать, вуалировать и сокрывать божественность и проявлять свободу, проявлять божественную милость и освобождать через Ануграха Шакти. Вот это пятеричное творение, которое называется Сришти, Стхити, Самхара, Тиротхана, Ануграха. Таким же образом, мы, как Ишвара в миниатюре, как еще не реализованный, не состоявшийся Ишвара, также способны проявлять панчакрию, эти пятеричные деяния. Но в отличие от Абсолюта, эти пятеричные деяния нас запутывают. Эти пятеричные деяния связаны с процессами познания восприятия. Например, когда мы смотрим на внешний мир, и внутри нас двигаются мысли, зарождаются оценочные суждения, это состояние Сришти. Наша внутренняя энергия приходит в волнение и порождается мысли-конструкция, образ или оценка. Затем мы схватили объект нашего восприятия силой нашего сознания, и мы наслаждаемся им. Мы пытаемся поддерживать с ним устойчивую связь. Это действует стхити-шакти, сила поддержания. Затем нам надоел этот объект, мы от него отворачиваемся, мы прерываем процесс восприятия. Происходит растворение объекта в изначальном сознании. Это называется санхара-шакти. После этого есть некоторое состояние, когда мы убираем все мысленные процессы. Это тиротхана действует. Наконец, когда мы учимся воспринимать мир просветленным образом, в созерцательном присутствии, мы чувствуем вдохновение изнутри, это действует ануграха шакти, сила божественной милости. Вот путь к пробуждению для нас, как Ишвары в миниатюре, как божественной души на уровне микрокосма, заключается в том, чтобы пробудить в себе эти способности к панчакрия в жизни и действовать, воспринимать из просветленного состояния. Но когда это возможно? Это возможно, если мы сумеем обнаружить внутри себя джняну, устраним все невидение на зеркале ума, когда мы будем способны обнаружить в себе способность пребывать в осознанности. Не прерывать свою осознанность, не давать концептуальным мыслям затмевать ее, когда мы сможем развивать нашу осознанность. Не ранее. Итак, ключ к обретению способности панчакрия заключается в понимании природы ума. Мы должны понять, в чем заключается природа ума. Обнаружить ее с помощью указаний мастера. Это называется шравана. И отсечь сомнения в том, обнаружили мы ее или нет, а затем утверждаться в природе ума, чтобы она набрала сил. Тогда эта природа ума, подобно чистому зеркалу, позволит нам не запутываться в этих пятеричных шахте, и они станут освобождать нас от неведения. И сущность учения джняна-йоги, лай-йоги заключается в том, чтобы обнаружить природу ума, утвердиться в ней и больше никогда ее не терять. И чтобы соединить природу ума, осознанность со всеми аспектами своей жизни. Существуют различные разделы учения, которыми мы овладеваем под руководством духовного учителя. Когда мы приходим к духовному учителю, важно понять, каковы принципы отношений учитель-ученик, качество ученика, каков процесс взаимодействия. И когда мы это понимаем, это называется дух самай. Обучаться учителя возможно через понимание этого духа самай. И возникают тогда определенные принципы. Это аксиома, краеугольный камень любого тантрического учения. Самайная связь. И Сначала возникает небольшая вера, потом ученик понимает, что есть дух Самайи, поддерживает Самайю. Через Самайю он пробуждается к истинной вере. Истинная вера означает, что ученик обнаруживает абсолют Брахмана внутри себя. Без Самайи обнаружить это сложно. Без Самайи ученик может воспринимать учителя в виде его личности, в виде его тела, в виде его ум, но не обнаружить его дух. Но с помощью Самайи, правильного поддержания Самайи, прибежища, это возможно. Самайя означает, неважно, между учителем и учеником, между учениками друг с другом, между святыми, между учеником и божеством, это единый принцип. Это не только касается учителя, это касается вообще взгляда на мир в целом. Потому что Самайя касается не только отношений гуру-ученик, но также отношений ученик, учение дхарма, ученик-санга. А под сангой в расширенном состоянии мы подразумеваем все человечество, всю Вселенную. То есть дух Самайи — это сакральный способ построения отношений с мирозданием, со Вселенной. И в чем он заключается? Что мы смотрим не на внешнее проявление, не на оболочку, а на дух, на суть, на божественную суть, как снаружи, в других, так и в самом себе. И вот когда мы зародили такие правильные самайные отношения, приняли прибежище, шаранам, приняли определенную дисциплину, шила, у нас выполнены три ше. Шрадха, шила, шаранам, прибежище. И тогда мы готовы перейти к четвертому ше, к чистой, беспримесной преданности Божественному Источнику. Шудха шаранагати.
Он стал собой, как вселенское божественное, восхищение, содержащее и одновременно обладающее мной в пространстве сердца моей души. Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельна милость моего Отца. Подобным состраданием обладает дождевое облако, утоляющее жажду иссушенной земли. Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в Его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия.
Как живет садху, как живет святой, подобный Рамалинге? Преданность Богу. Преданность Богу, преданность Богу. Преданность Богу без конца, преданность Богу без ограничений, преданность Богу без разделений, преданность Богу всегда, везде и во всем, невзирая ни на что. Преданность Богу — это путь, преданность Богу — это плод, преданность Богу — это основа. Преданность Богу — это воззрение, преданность Богу — это медитация, преданность Богу — это поведение. Самоотдача, прапатти-йога — это важная часть джняна и лая-йоги. И для нас преданность Богу реализовывается как способ пребывать в непрерываемом созерцательном присутствии. То есть основа должна быть создана в виде созерцательного присутствия. Когда самая, дух веры, преданности и самоотдачи соединяется с созерцательным присутствием, это та основа, с помощью которой может быть зарождена такая самоотдача и такая преданность Богу. На этом пути есть много иллюзий, много препятствий. И я хотел бы прокомментировать тантру тайных наставлений, главу 5 святого индийского Махасидхи, тантрической традиции Анутара Тантры, Шисинхи, которая называется «Распознавание мар». Итак, в ней говорится о 18 типах мар. И первый мара называется мара-сканд, или в нашей традиции это мара пяти оболочек. То есть, когда существо обладает формой в оболочках, это коша. И мараскандх или мара-кош – это привязанность к оболочкам в ущерб преданности божественной. Когда мы придаем большое значение телу, пране, уму, тонкому телу, но не придаем значения божественному источнику, это и есть действие мары, пяти оболочек. Внешние опасности называются марасы небожители, на санскрите еще адхидайвика клеши, когда действуют некие энергии, которые не зависят от нас. Привязанность называется мара-клеши. Клеши – это нечистое, омраченное состояние ума, к которому мы питаем привязанность, питаем слабость. Заблуждающийся ум сам по себе называется марой смерти. Когда мы считаем вещи, которыми владеем, необходимыми и привязываемся к ним, это тоже мара, которая называется мара угождения богу богатства в форме якши, любая материальная привязанность. То есть мара – это как демон, то, что мешает нам. При этом это не демон, где-то пребывающий вне нас, а скорее демоничное состояние ума, мешающее освобождению. Недостаток шуньяты, понимание пустотности, свидетельствует о демоническом воззрении. Так говорится в тантре. Что это означает? Когда мы Богу приписываем концепции, приписываем имена и формы, и нам не хватает внутренней пустоты. Когда мы Бога делаем слишком концептуальным, слишком материальным. Недостаток недвойственности. Когда мы абсолют, божественность принижаем восприятие. Описываем как что-то обмерщенное, обладающее качествами, подверженное времени, карме, причинам, следствиям. Отвлечение, рассеянность – свидетельство демонической практики. Еще раз говорю, демоническое – это не означает, что демоны действуют через вас. Это скорее означает то, что совершаются ошибки, и эти ошибки мешают продвижению в духовной жизни. Когда наш ум пребывает в праздности, в развлечениях, когда мы отвлекаемся, это значит, практика вырождается. Внесение собственного недопонимания в действие, называется мара-поведение. Когда мы действуем необдуманно, вносим дисгармонию в наши связи с другими, дисгармонию в связи с мирозданием, с самим собой, неправильно ведем себя. Вот это и есть мара-поведение. То есть, если мы дисгармонично что-то делаем, значит, мы дисгармонично чувствуем, даем какие-то волевые команды. А если мы дисгармонично командуем, значит, мы дисгармонично думаем. А дисгармоничный ход мысли, значит, мы в раджасе, мы не раскрыли природу ума, не раскрыли зеркало ума. Желание обрести что-то – это мара демонического стремления к цели. То есть демоническое стремление к цели, когда мы выражаем намерение, но это намерение, санкальпа, не уравновешено чувством недеяния, не уравновешено чувством самоотдачи, когда есть чувство делателя, картритва будхи, и когда это действие страстно, мы желаем плодов от этого действия. И плоды этого действия мы не подносим Богу, а хотим поднести его их себе, то есть стать конечным выгодоприобретателем, бенефициаром того, что мы делаем. Тогда это вырождается, это наше намерение, санкальпа становится формой мары. Небольшое чувство превосходства, которое возникает в уме при практике, тоже называется мара-учение. Когда учение, садхана, дает нам преимущество в жизни, интеллектуальное, или мы получаем дополнительную силу, энергию, способность действовать, у нас возникает высокомерие, и это высокомерие питает наше эго, это тоже мара. Поскольку духовный путь может выродиться, превратиться в форму гордыни. То есть мы перестанем ценить божественный свет во всех его проявлениях, мы начнем больше доверять своему эго. Расстройство и возбуждение ветра. возбуждение праны и каналов. Это значит, использование внутренней энергии стало демоническим. Это значит, мы ошибочно, небожественно используем нашу прану. Подмена опыта философии. Значит, демоническим стало восприятие учения. Когда мы вместо зарождения преданности, осознанности, прямого созерцательного присутствия, вместо самоотдачи, опоры на веру и естественную осознанность, опираемся на интеллектуальный ум и полагаем, что это и есть единственная опора. Значит, мы не поняли учения. Философская опора важна, но полагать ее единственной опорой и подменять опыт осознанности – это и есть вырождение. Принятие обетов, которые не можешь соблюдать, указывает на мару клятв. То есть, когда мы берем на себя какие-либо обязательства, надо быть внимательным по отношению к этим обязательствам. Надо понимать все их нюансы соблюдения, все правила, исключения, исследовать так, чтобы внутри нас не было ни чувства вины, чтобы в других не было чувства недовольства, чтобы наши обеты, наши духовные обязательства укрепляли нас, а не ослабляли. Если же мы принимаем что-либо, а затем мы не соответствуем этому, или другие считают, что мы не соответствуем, то это разрушает нашу духовную жизнь. И как здесь можно действовать? Можно педантично соблюдать все. Один способ. Вернее, тщательно все соблюдать, проявляя внимательность. Можно, что называется, бить по хвостам. Не соблюдая все тщательно, тем не менее раскаиваться и очищать. Так рекомендуют тантрийские методы. Можно делать акцент на единую самаю, что даже если тщательно что-то не удается нам следовать чему-либо, мы принимаем позицию абсолютного воззрения и полагаем, что единая самая, она сама по себе все очищает и все снимает все ограничения. Но в общем не следует брать завышенные обязательства. Следует брать именно те, которые соответствуют твоей карме. Обязательства, принципы, обеты тапаси – это как мощное средство, которое может нас поднять высоко за короткий срок. Это как транспортное средство, очень сильное, очень дорогое. Но если мы с ним не справляемся, мы можем вылететь в кювет. В этом смысл внимательности при принятии обета. Наслаждение обществом называется марой развлечений. Когда мы становимся садху, нам надо рано или поздно однажды задать себе вопрос. Если я по-настоящему ищу Бога и только Бога, куда стремится мой ум? Что он ищет? Что он делает? Каков вектор направленности моей жизни? Как я провожу 24 часа в своих сутках? Если мы заметили какую-то небезупречность, невнимательность, это следует распознать как мару развлечений и вспомнить наставление святых. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Как только мы напомним это своему уму, мы приведем его в правильное состояние. Общение с дурными людьми указывает на мару, когда дружба стала демонической. Манаса карма, карма резонансного влияния, резонансный фактор никто не отменял. Когда мы общаемся с какими-либо людьми, их кармическое поле, их прана входит в наше личное пространство и производит, хотим мы этого или нет, какие-то изменения. Действует какое-то влияние. И это влияние может быть положительным, нейтральным или отрицательным. И если это люди, стремящиеся к Богу, духовно практикующие, такое воздействие будет всегда позитивным. Или позитивным, благословляющим, или просто очищающим, в результате которого вы изменитесь и откроете что-то в себе. Но если ваше общество включает дурную компанию, тут называется мара дружбы, когда вы сами не подниметесь духовно и другим не сможете помочь. Наличие сомнений, говорится в тантре, указывает, что демоническим стало медитативное переживание. Истинное медитативное переживание пробуждает веру. Истинное медитативное переживание дает вдохновение, открывает атма-шакти, наделяет вас внутренней силой, внутренней уверенностью, но эта уверенность не от эго и не от ума, она как бы от Бога уже идет, как благословение. Когда переживание происходит не за пределами пяти оболочек, а внутри пяти оболочек, например, вы видите духов, какие-то смущающие ум видения, различные виды ясности, но за этим нет распознавания абсолютной божественности, возникают сомнения. Это значит, медитативное переживание следует классифицировать как неверное. Вернее, вопрос ведь не в самом медитативном переживании, а в вашем отношении к нему, интерпретации. Даже неверное медитативное переживание, правильно проинтерпретированное, никаких проблем с ним нет. Отказ от методов означает, Мара овладел способностью развлечения. Способность развлечения означает видеть, когда какой метод нужен, и не путать. Действовать согласно времени, месту, обстоятельствам. Принцип Деша Калапатра. Методы, упая их, можно уподобить разным одеждам, которые можно применять в разные времена года. И если мы отказываемся от методов под предлогом, например, того, что мы следуем самому высшему воззрению, а при этом в воззрении мы не утвердились, и это воззрение не способно очистить нас. Допустим, отказываемся от более низких методов, не понимая, что на данном этапе для нас это благоприятная пища, что мы не можем питаться пищей там, чистого света сейчас. Это значит, нам не хватает различающей мудрости. И вот как избавляться от всех этих мар, как преодолевать все препятствия на духовном пути? Говорится, что понимание того, что все препятствия есть порождение ума и есть избавление от препятствий. Это то, что наделяет нас способностью извлекать пользу из недостатков. Когда возникают препятствия, мы должны подумать, что все они порождены нашим же собственным умом. А значит, все в наших руках. Если в данный момент мы способны отсечь наш ум, и войти как бы в состояние забывания того, что нарисовал, тех картин, которые нарисовал наш ум, и пребывать в спокойном, безмятежном, безоценочном, безвыборочном состоянии, сами эти препятствия потеряют силу. Обычно человек, когда встречается с препятствием, его ум приходит в замешательство. Начинаются эмоции, рефлексии, иногда даже паника. Начинается метание, попытки искать выход, как преодолеть их. Но практик с более высокими качествами просто обращается к прибежищу, к своему Иштадевату, к коренному гуру. Он просто молится и призывает. Но практик высшей категории, понимая, что все препятствия созданы умом, а значит умом же они могут быть растворены, он действует по принципу «оставь все как есть, трава вырастет сама». Оставить все как есть означает отказаться от оценок, отказаться от рефлексии, отказаться от суждений и перейти в более глубокий слой сознания, в более глубокую реальность, расслабившись, довериться внутреннему магниту, довериться внутреннему божественному источнику, который сам все знает как надо, который сам возьмет на себя забота о тебе, как отец знает всегда лучше, что нужно ребенку. И вот с таким полным доверием, отсекая цепляние привязанности ума, пребывая в пространстве осознанности, подобной небу, йогин, расслабившись, входит в недеяние и отсекает все эти более грубые слои ума. И он слушает божественный источник внутри себя, не прерывая свое созерцательное присутствие. И тогда недостатки и препятствия становятся пользой, становятся благословением. И вот дальше в главе 6 говорится о преодолении страхами перед этими марами. Итак, непонимание собственного ума – это и есть мара. А знание этого – это и есть защита. То есть мара не где-то снаружи. все связано с нашим умом. Субъект таков, объект таков из-за субъекта. Субъект таков из-за объекта. Наш ум и внешняя реальность всегда взаимосвязаны. И когда мы не понимаем этого, это и есть мара. Когда мы не понимаем себя. Но когда мы знаем вот этот секрет, это и есть наилучшая защита. И нектар непосредственного, мгновенного распознавания, осознавания «я есть», распознавания источника божественного внутри «я есть» в момент появления каких-либо препятствий, это и есть наилучший способ осуществлять защиту. Другими словами, это самоосвобождение и самоотдача. Когда появляется какое-либо препятствие, неважно, например, мирское желание или какая-то проблема, в этот самый момент мы должны распознать распознающего, свое сознание в момент появления. И внутри этого распознающего мы должны обнаружить божественность, светоносность, пространственность, возвышенность, чистоту, красоту и гармонию, хотя бы в слабой степени. Обнаружив в слабой степени, мы с верой должны положиться на него, как на принцип сознания гуру, как на иштадевату, как на наше внутреннее естественное состояние. И вот такое полагание и есть способ защиты от различных мар и препятствий. Надо помнить, все вступает в свое существование через ум. Природа ума же – пустотность, пустота. И в тот момент, когда мы обнаруживаем пустотность ума, мы обнаруживаем и пустотность мары или препятствия. Эта пустотность не может быть схвачена, не может быть представлена, воображена умом. И вот такая неконцептуальная пустотность есть безграничное, бесконечное тело божественной мудрости, джняна-деха. И придя к этому, мы освобождаемся от необходимости воевать, от болезни борьбы, воевать с препятствиями, преодолевать их. Полностью узнав, что это существует естественно, практикующий уже никогда не расстается с этим, как со своим украшением. Как только мы обнаруживаем, что природа нашего ума чиста, пустотна, бездеятельна и светоносна и существует сама по себе, еще до того, как мы о ней узнали, и как только у нас зарождается доверие к этой природе ума, и мы способны на нее полагаться, как на ум гуру, как на иштадевату, расслабляясь в естественном состоянии, это становится нашим украшением, которое никогда не теряется, и избавляет нас от борьбы. И искать его где-то еще означает никогда не найти, если мы ищем это как лекарство от страха перед препятствиями, если мы ищем еще где-то вне себя. Вот как только мы начали искать где-то еще вне себя, значит, мы утратили путь к избавлению от этих препятствий. И это саморожденное юное осознавание, это и есть самая лучшая, самая всесильная охрана и защита. И понимание этого, как природа ума, это и есть лучшее лекарство от страха перед препятствиями, перед этими марами. Не рефлексии, не концепции и не действия из них, а напротив, распознавание природы ума.
Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия майи, а также вся природа неведения в целом были рассеяны прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всемогущего бытия, которое играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания, чит-амбала, я вкусил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную амриту благости, и воспарил в своем бытие и природе.
Итак, Когда мы преодолели все сомнения, распознали, породили вивеку развлечения в отношении разных неправильных способов практики или ошибок, избавились от страха, нам ничто больше не мешает идти к Богу и воспринимать Бога. И здесь мы должны задать вопрос, что есть Бог, что есть Абсолют, где Он пребывает, каковы Его качества, какова моя связь с Ним. Это четыре предварительных вичары перед Брахмавичарой. Брахмавичара – это исследование Абсолюта. А это четыре предварительных вопроса, которые мы должны задать себе на уровне интеллекта, и с помощью них выйти за уровень ума и настроиться на Всевышний Источник. Что есть Абсолют? Где он пребывает? Каковы его качества? И какова моя связь с ним? Садху живет так, что вся его жизнь вращается вокруг Бога. Он думает о Боге, он старается проводить божественную волю, проводя волю Дхармы, волю своего гуру, волю святых, волю своего Иштадеваты, священных писаний. Он прославляет, восхваляет божественную реальность, прославляя прибежище, Иштадевату, Дхарму, жизнь. Он проводит божественную волю, просвещая других, распространяя дхарму. Он служит божественному через ритуалы, через собственную практику. Он делает почитание божественного. Вся жизнь садху вращается вокруг божественного. И рано или поздно наступает передача шакти от божественного к дживе, душе. Потому что душа очистилась и предприняла достаточно шагов, чтобы воссоединиться. И такая передача шакти называется шакти-патха. Шакти-патха означает нисхождение. Энергия обладает свойством нисходить от более высоких планов на более низкие. И вот когда энергия из сати-локи, из брахма-локи, стапа-локи в виде чистейшего света, ануграхи, нисходит в наш ограниченный ум, в наши каналы, в наши праны. Это называется шакти-патха. Благодаря шакти-патхе распахивается сознание, воспламеняются духовные центры, расправляются каналы, пробуждаются божества в нади, даруют свои благословения и собственную мудрость. И внутри нас зарождается джняна, вивека и вайрагья. И такая шактипатха обязательно происходит с каждым живым существом любой религиозной традиции, не только йоги. В христианстве это называют нисхождение Духа Святого. В буддизме получение благословений, дароносных волн, преобращение к прибежищу или гуру-йоге. В йоге это процесс самадхи. В других традициях – нисхождение божественного света. И чтобы такое нисхождение шакти произошло, мы должны направить себя на Бога. И такой процесс направления в анутара-тантре имеет свою уникальность. Он происходит через поддержание осознанности, через внимательность, через брахмавичару, атмавичару, через растворение всех возникающих мыслей и эмоций и самоотдачи Всевышнему Источнику.
Ложные способы действия ушли. Жесткая и темная сила майи, мрак подсознательного и неосознанного, оставила меня для благого. И больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корнем. Тиротхана Шакти, источник или начало вуалирующей силы, отступила от меня. Вместо этого Шакти благости или сила милости нашла меня в любви, реализовалась во мне и стала обладателем. Непосредственно в этой жизни Махамая, великая иллюзия заблуждения, оставила меня. Мое тело стало золотым, и я стал свободен от смерти навсегда.
Рамалинга описывает плод. Все его песни — это песни, восхваляющие достижение, достижение плода. И плодом достижения в учении является реализация трех просветленных измерений, которые мы еще называем телами. Телом мудрости, телом тонкой вибрации пранавы-деха и телом совершенства. Эти три просветленных измерения есть прямо внутри нас. Бесконечное тело мудрости подобно пространству чистого сознания. Пранав-деха, тело божественного, божественной вибрации, подобно ангельскому, божественному небесному телу в небесных мирах, которое создается тонкой праной и умом. Оно обладает пустотой и светоносностью в своей основе, но имеет божественную форму в виде иштадеваты, которого вы призываете. Сиддха-деха, тело совершенства, содержится как потенциал нашей праны. Эти три тела, три просветленных измерения, находятся уже внутри нас. В каждой из чакр находятся определенные зачатки этих тел. Когда наш ум и прана высвобождаются, эти тела проявляются. Что же необходимо делать для того, чтобы освободить свои энергии, свои божественные тела, достичь освобождения от сансары? Что делать конкретно? Самое простое, что вы можете сделать, это сделать дома алтарь, расставить божеств, купить принадлежности для призывания божественных энергий прибежища и каждый день выполнять по утрам те практики, которые рекомендуются. Для чего? Чтобы устанавливать связь с прибежищем, святыми, с божественными существами. Когда вы призываете божественные силы, божественные энергии, рано или поздно происходит отклик, происходит нисхождение этих божественных сил. Наступает момент благословения, когда божественные энергии пробуждаются внутри вас. Есть ежедневные утренние, ежедневные вечерние практики, которые я рекомендую делать всем практикующим. И каждый хинду ведической традиции также делает это, неважно, мирянином или домохозяином. Мы живем здесь, и мы всегда слышим по утрам различные колокольчики, песнопения, звон колоколов. В каждом доме, каждый в своем храме делает какие-то подношения, какие-то арати, какие-то пуджи, где бы вы ни жили. В Индии, в Непале, еще где-либо. И когда вы сделали свой алтарь и выполняете такие практики, каждый день призываете свое избранное божество, Иштадевату, свою линию, парампару, сампрадаю, своих святых, учителей, мастеров древа прибежища, энергию благословений своего гуру, своей санги, тех божеств, с которыми есть в традиции, с которыми вы чувствуете связь, это называется упасана. Упасана означает призывание, поклонение. Одна из пятиличных обязанностей или как бы каждого, кто следует пути санатанадхармы. Панчакрия — это пятиличная обязанность каждого следующего санатанадхармы. И следующее, что вы можете делать, это место для садханы оборудовать. Нужно место, в котором вы постоянно бы практиковали. Когда вы оборудовали такое место, нужна сама садхана. Если вы каждый день выполняете практики, которые вы получили в передаче от гуру, в линии учения, вы должны понять их структуру, что следует зачем, и тщательно выполнять каждый день. Концентрация, мантра. асаны, пранаямы, медитация, свадхьяя, изучение священных текстов. И все это другой принцип панча, пятеричных обязанностей, панча-нитья-крии, то есть постоянно выполняемых, который называется дхарма, практика дхармы. Нужно создавать, если вы хотите, чтобы ваша практика успешна была, надо обратить внимание на окружение, на ваш коллектив. Создавать группы, ашрамы, общины. Человек – существо социальное. И когда вокруг рядом много единомышленников, возникает эффект синергизма. И хорошая санга, община единомышленников – это настоящее благословение. Потому что на каком-то этапе такая община становится телом Иштадеваты, проявленным телом гуру, проявленным телом линии, проявленным телом абсолюта. И через правильное построение взаимоотношений внутри общины вы можете продвигаться, так как вы не сможете продвигаться в одиночку, потому что социальная среда, массированные потоки информации, генерируемые социальной средой, они всегда будут забивать все ваши тонкие порывы, тонкие устремления. Мы живем в информационном мире. Информационный мир буквально шквалом информации сбивает все ваши тонкие порывы. И вот чтобы быть защищенным, очень важна духовная семья. Это и есть принцип общины, ашрамы. Ашрамы можно делать не только для монахов, но и также для брамачари, для карма-саньяси. Кроме этого, важно обозначать, проходить дикши, принимать определенные принципы, чтобы у вас были на жизненном пути вехи. Вот вы дошли до какого-то уровня, важно принять символ веры, опереться на что-то, зафиксировать это, дать какие-то, принять для себя внутренние обязательства, перейти в новый статус, и принять прибежище, принять дикшу – это и есть одна из пятеричных обязанностей тех, кто следует санатану дхарме. Дикша – прохождение инициации. Такие инициации отделяют прошлое от настоящего, переводят вас в новый жизненный статус, дают новую жизненную судьбу. Это как когда женщина выходит замуж, она проходит ритуал свадьбы. Этот ритуал отсекает ее старую жизнь, открывает для нее новую жизнь. И показывает, что теперь ее социальный статус, социальные иерархии, взаимоотношения вот такой. И поведение до свадьбы, и поведение после свадьбы, оно имеет различие. Потому что пройден ритуал и заявлен этот новый статус. Кому? Обществу, окружению, семье и самому себе. Таким же образом, в духовной жизни душа тоже где-то сочетается браком. Только она сочетается с браком не человеком, а с Богом. И она происходит, проходит ряд таких ритуалов. И это важно для духовного созревания. Саньяси проходит ритуал посвящения в саньяси. Карма-саньяси – ритуал посвящения в карма-саньясу. Ученик, принимающий гуру, проходит ритуал прибежища гуру. И вот такие небольшие инициации, они необычайно помогают духовной жизни понять, куда мы идем, чего мы хотим и кто мы такие сами для себя прежде всего. Также важна регулярная практика. Практики не должно быть очень много сначала, но она должна быть регулярная. Когда вы овладели базовыми практиками, можно понемногу вводить в свою жизнь ретриты. Ретрит – это какая-то часть вашей жизни, когда вы можете сконцентрироваться на духовной практике, например. Хотя бы один день в месяц, хотя бы три дня в месяц. Но это место когда и время, когда вы можете замолчать, отъединиться от всего и сосредоточиться на садхане. Кроме этого, нужна сева, садху-сева, дхарма-сева, когда вы стараетесь служить божественным силам, божественным энергиям, накапливать заслуги, через это менять свою судьбу, менять свою карму. Когда вы посещаете баджан-мандалу, слушаете сатсанги, изучаете учения, это и есть понемногу овладение путем. Строить храмы, проповедовать культуру дхармы, взгляды дхармы, помогать другим ее понять, поддерживать культуру, принимать, повышать уровень своих обязательств перед дхармой, выполнять практики, поддерживать садху, жить в нужных местах – это все и есть традиционный путь садху на пути Санатана Дхармы. Панчанитья-крия – ежедневная, постоянная обязанность каждого следующего по пути Санатана Дхармы – это упасана, поклонение, утсава, практика в священные дни, дхарма, соблюдение яма-ниямы, выполнение тапаси и так далее. Тиртхаятра – совершение мест паломничества и дикши, получение инициации. И вот это ответ на вопрос, что делать. Если мы ничего не будем делать, то ничего не произойдет. Поэтому мудрецы, учителя говорят, не надо только слушать, надо еще делать. Конечно, на каком-то этапе слушание становится созерцанием, становится передачей и медитацией. Становится внутренним деланием. И это самое главное. То есть бывает так, что человек слушает, 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 шравана, шравана, шравана. А затем что-то происходит внутри, наступает манана. Все это переходит внутрь, становится внутренним деланием. Он открывает принцип осознанности и наступает нидидхьясана. Однако, пока этого не произошло, мы также должны еще сами кое-что делать. Прилагать усилия. И когда мы прилагаем правильные усилия, появляются правильные результаты. Поэтому очень важно также заниматься деланием. Внутренним деланием мы занимаемся внутри, внешним деланием для дхармы занимаемся снаружи. Вот такое двоякое делание подготавливает душу переживание опыта Шактипатхи и нисхождения Ануграхи. И предстоит очень большая работа, и многие уже долгие годы делают эту работу. И нельзя сказать, что эта духовная работа когда-нибудь закончится. Напротив, мы ее начали, но мы не планируем ее завершать. В каком-то смысле эта работа будет бесконечной. Только ее человеческая, кармическая ограниченная часть перейдет в божественную. Причинно-следственное делание от эго перейдет в недеятельную игру естественного ума. И вот такой тонкий момент, грань перехода, это и есть освобождение. Переход в мандалу чистого видения.
Есть вопрос? Ом Гуруджи, скажите, пожалуйста, в нашей традиции может ли ученик в статусе карма-саньяси пройти все ступени в статусе мирянина или обязательно на старших ступенях становиться монахом? Спасибо.
Если он хорошо практикует, самоотдача делает севу, он может в своем статусе карма-саньяси пройти все ступени. То есть монашество – это хороший статус, но это не категоричное требование. Иначе я бы говорил об этом. То есть, ну, всегда это приветствуется, но это не обязательное, не стопроцентное, не категоричное. Вы можете, будучи в своем статусе, пройти все ступени. Но вы просто должны знать, что вы должны практиковать не слабее. Отдавать себя божественному источнику, служению, медитации, садхане, созерцанию по тем же стандартам, что и монашествующий. Если вы в своем статусе подниметесь до этих же стандартов, вы это все пройдете.